Еще раз приветствую всех, которые пришли, наших слушателей приветствую. Мир вам, братья и сестры. Я коротко для нашего размышления перед тем, как мы будем вспоминать смерть Господню. Желаю один стих прочитать. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Второе Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха, то есть Иисуса Христа, Он, Бог Отец, сделал для нас жертву и за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Чтобы мы сегодня немножко подумали, размышляли за Иисуса Христа, как тот человек, который в теле своем, в плоти своей прожил всю свою жизнь и никогда не грешил. Когда мы говорим за грех, когда мы говорим за смерть, мы понимаем, что Священное Писание учит нас, что ради греха Адама и Евы, когда они согрешили, теперь каждый человек, каждый из нас рождается во грехе, и не только во грехе, но имеем плоть или имеем натуру, которая грешная. Послание к Римлянам, 3 глава, апостол Павел пишет и цитирует из Старого Завета и говорит: «Нет праведного». И потом подчеркивает, говорит: «Нет даже ни одного». 3 глава, послание к Римлянам, 23 стих, говорится, что все мы согрешили и лишены славы Господней. Слава Господня – это включает и присутствие Его, и все. Все характеристики и атрибуты Бога. В 6 главе послания к Римлянам, 23 стих, апостол Павел пишет, говорит, что результат греха является смерть. Все, которые согрешают, умирают. Результат греха очень серьезный, последствия имеет. Но благая весть, Евангелие, слово Евангелие обозначает благая весть, the good news. Благодать Божия явилась, и несмотря на наши грехи, которые мы совершаем, грехи, которые весь мир совершает, которые приводят нас к смерти и после смерти к разделению, вечному разделению от Бога в озере Огненном, благая весть Евангелия дает нам надежду, открывает нам путь, доступ в присутствие Божие. И этот путь открывается нам через Его возлюбленного Сына Иисуса Христа. Раньше несколько стихов перед этим, которые мы прочитали, в 17 стихе апостол Павел пишет: «Итак, кто во Христе или все, кто во Христе, тот или те новая тварь, новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Евангелие, оно трансформирует нашу жизнь. И это славная перемена в нашей жизни. Но эта перемена только приходит тем людям, которые верою принимают ту жертву, которую Иисус Христос совершил ради нас на кресте. Эта перемена приходит только исключительно тем людям, которые действительно спасены. Те люди, которые здесь написано, кто во Христе. Апостол Павел потреблял это выражение, это было одно из его любимых выражений «во Христе». Прочитайте первую главу послания к Ефесянам, и много-много раз апостол Павел повторяет, что разные качества наши спасения – это всегда во Христе. Мы избраны во Христе, Бог усыновил нас во Христе, Бог благословил нас всеми благословениями духовными, которые во Христе Иисусе. Секрет вечной духовной жизни является, что мы теперь во Христе. И это блаженная новость или блаженное послание, которое мы находим в Евангелии. Те, которые во Христе, они новое творение. Иисус Христос, Он был в первой главе, в первом стихе Библии. Вначале Бог сотворил все. Это говорится нам за Иисуса Христа, который творец всего. И теперь Господь для тех, которые принимают Его жертву верою, как полную жертву, как ту жертву, которую мы не можем приобрести сами своими силами. Ничего мы не можем сделать, чтобы ее приобрести. Но Господь дает нам новое сердце, делает новое творение в нашей жизни. И все в нашей жизни в духовном смысле трансформируется. И этот процесс, апостол Павел пишет, говорит, он от Бога. 18 стих. Все это от Бога. Что от Бога? Все. Все, весь процесс творения нового творения, новая тварь, которая мы теперь во Христе Иисусе. Бог является инициатором нашего спасения. Бог пожелал примирить мир с собою. 18, 19 и 20 стих здесь. Пять раз в трех стихах апостол Павел потребляет слово «примирение», что Бог примирил грешных людей с собою. Слово Господне учит нас, что Бог является святым. Святой обозначает безгрешен. Нарушение святого закона Божьего требует от Бога осуждения и наказания. И вопрос мы можем задать, как может Бог, святой Бог, безгрешен Бог, который требует правосудия, как такой Бог может даровать грешным людям благодать свою и милость? И наш текст сегодня, 21 стих, дает нам в одном стихе, коротком стихе, на греческом языке, этот стих имеет 18 слов, и здесь мы находим, суммируется весь ответ, почему Бог мог спасти нас и оправдать нас, и теперь смотреть на нас, как будто бы мы никогда не согрешили, для тех, которые во Христе Иисусе. Наш текст говорит здесь ясно, что ибо не знавшего греха Он это обращает наши помышления на Бога Отца. Он является начальник или инициатор спасения. Апостол Павел пишет, что Он, Бог Отец, сделал Иисуса Христа из нас грех, вместо нас. Все религии в мире, все лжеучения, Отец лжи, сатана, предлагает человекам. И в нем всегда сатана предлагает человекам примирение с ихним Богом, с ихним идолом, который не живой. Примирение со стороны сатаны – это всегда основано на то, что человек может сделать. Чтобы какими-то методами, какими-то жертвоприношениями, какими-то стараниями со своей стороны человек мог примирить себя с Богом. Слово Божие ясно учит нас, что человек не может примириться с Богом. Бог примиряет грешных людей с собою. Или более точно написано, к себе примиряет на греческом языке. 18 стих учит нас здесь, что Бог примирил грешников к себе, и только Бог мог такой план совершить. Мы только что пели чудесный гимн о пустоте нашей жизни до того, как Бог свой план ввел в действие в нашей жизни. Только Бог мог придумать такой план, чтобы принести жертву за искупление наших грехов и умилостивить свой гнев. Бог должен был свой гнев вылить на грех, наказание, осуждение на грешных людей. И этот план Божий, он одновременно настолько простой, что маленький ребенок может понимать его, что он грешный, он нуждается в спасителе. И одновременно он настолько глубокий, что самые разумные философы в истории человеческой не могут его воспринять своим умом. Потому что апостол Павел пишет послание к Коринфянам, что невозрожденный человек, который не имеет Духа Святого, он не способный размышлять или понимать духовные истины, которые открывает Бог нам в Слове Своем. Не только это, но для мира, для невозрожденных людей. План спасения Божия – это абсурд, это глупость, Это то, что они не могут воспринять, потому что ум человеческий не возрожден. Итак, мы видим, что план примирения, который Бог имел, это является результатом любви Божией к грешным людям. Второе здесь, в этом тексте, мы видим не только разговор или тема за греха и за смерть, но мы видим, что объект всего здесь, в этом стихе, мы видим, он это является Иисус Христос, который не знал грех, никогда не совершил грех. Чтобы искупить нас от наших грехов, Божие правосудие требовало, чтобы безгрешное существо пролило кровь. 17 глава, книга Левит. Библия учит нас, что жизнь человеческая, она заключается или состоится в крови. Когда кровь проливается, мы говорим, человек истек кровью, и жизнь выходит из человека. Бог с самого начала, когда Адам и Ева согрешили, в пример показал им и принес жертву. И жертва должна была быть кровяная, кровь должна была проливаться. И этот образец Авель принял верою и принес в жертву Агнца, а брат его кровь не пролил, принес что-то другое. Возможно, стоимость жертвы, которую Каин принес, возможно, она была больше, если ее оценить деньгами материально. Но Господь желает нашего послушания и веру нашу. И эта жертва кровяная, она была принесена самим Богом, чтобы покрыть наготу Адама и Евы. Но чтобы покрыть наготу нашего греха, Богу надо было принести в жертву своего Сына, чтобы его праведность вменить нам, чтобы мы стояли перед Богом, когда мы предстанем перед Ним, одетые в праведность Иисуса Христа. И об этом мнение праведности Иисуса Христа для грешников, которые верят, вот это является тема этого стиха. В течение всего Старого Завета мы видим, что жертвоприношение, которое Бог требовал, чтобы человек за свой грех приносил невинные жертвы зверей, которые кровь должна была быть заместительно пролита вместо человеков, которые согрешали, и покрывала грехи человека символически, смотря наперед, когда Иисус Христос придет, и на кресте Он отдал Свою жизнь за нас. И Иисус Христос, как возлюбленный Сын Божий, Он отдал Свою жизнь ради нас, как заместительную, невинную, безгрешную жертву. И Слово Господне в этом тексте и в другом тексте, вы всю Библию читаете, вы можете все книги исторические прочитать со всего мира, которые описывают жизнь Иисуса Христа. И оно подтверждает, что наш текст сегодня говорит, что Иисус Христос был безгрешен. Никто не может ничего абсолютно сказать или написать за Иисуса Христа. Какое-нибудь обвинение против Него принести, потому что Он прожил всю свою жизнь как человек в теле, безгрешно. И этим Он стал квалифицированным кандидатом, которую Бог мог бы принять его жертву. На все служение, на каждое служение, на работу, если вы устраиваетесь на работу, вы должны иметь правильные квалификации. С нашей стороны, если мы идем к врачу или если мы идем на операции, то мы не пойдем к слесарю или не пойдем к человеку, который занимается чем-то другим. Мы идем к специалисту, который квалифицирован сделать операцию, чтобы принести жертву и быть квалифицированным Агнцем Божьим. Иисус Христос должен был прожить всю свою жизнь и никогда не согрешить. И послание к евреям, апостол Павел пишет, говорит, что Иисус Христос был искушаем и все пережил, что мы, как люди, переживаем, но остался безгрешный, Он ни в чем не согрешил. И это очень важно, потому что эту жертву Бог только мог принять, если Иисус Христос прожил свою жизнь. И Он не мог, Он не способен был согрешить, потому что Он был Бог в теле человеческом. И Он стал ангцем Божьим, который Бог обещал. Помните, когда Авраам зашел на гору, и сын его Исаак спрашивает его, где жертва? И Бог отвечает и говорит, я сам принесу жертву. И это пророчески говорило нам за жертву, за ангца, который является Иисус Христос. И Иисус отдал свою жизнь и свою кровь пролил, чтобы Бог принял его искупительную жертву ради нас на кресте. И в этом процессе Бог излил на Иисуса Христа весь гнев свой, который мы достойны были понести. И этот процесс пророк Исаия описывает в 53 главе, начиная с 4 стиха, мы знаем это, но я зачитаю. «Но Он, Иисус Христос, Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, и мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, мы совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Этот процесс, если можно представить себе чашу гнева Божия, который Бог с неба вылил на Голгофу, на Своего Сына Иисуса Христа, когда Он висел на кресте. Некоторые неправильно учат, что в тот момент, когда Иисус Христос понес наши грехи или наказание за наши грехи, есть неправильное учение, которое учит, что Иисус Христос стал грешником ради нас и пострадал. Нет. Слово Господне совсем наоборот говорит. Слово Господне учит нас, что когда Иисус Христос был на кресте, Бог Отец на Него возложил наши грехи, но Иисус Христос не стал грешником, но Бог смотрел на Него, как будто бы Он смотрит на нас, на грешников. И в тот же самый момент здесь наш текст говорит, когда Господь понес наши страдания ради нас, те из нас, которые верой и с покаянием принимаем Его жертву, Бог берет праведность Иисуса Христа и одевает нас в нее. Так что мы можем облечься в ризе праведности, когда мы стоим перед Господом. Книга Откровения говорит, когда мы предстанем перед Господом, наша праведность будет как белая одежда. А пророк говорит, что сейчас, до нашего возрождения, вся наши поступки, наша одежда, наша запачкана. Какой контраст, когда Бог что-то делает для нас. И это мы называем мнение. За Авраама говорится, что он поверил, и Бог вменил ему праведность за то, что он поверил Господу. Иисус это все сделал ради нас на кресте. И в этом процессе мы видим, что Бог излил гнев свой, наказание на своего возлюбленного, святого, безгрешного Сына Иисус Христос. И так как Бог смотрел на Него, как будто бы и Он был грешник, так Бог теперь смотрит на нас, как будто бы мы никогда не согрешили. Он нас очистил, Он нас омыл, Он одел нас в праведность Иисуса Христа. Результат всего этого является, что как верующие мы теперь пережили прощение наших грехов. И мы можем радоваться в нашем спасении. И когда мы приходим к столу Господнему сегодня, мы видим символы страдания Иисуса Христа, тело Его, которое страдало и умерло ради нас, вместо нас, кровь Его, которая символически, та кровяная жертва, которая излита была, и жизнь, которая была отдата, чтобы умилостивить гнев Божий и очистить нас от наших грехов. Слава Господу за жертву Его на Иисуса Христа.